События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». У микрофона Евгений Антонов, продюсер Наталья Пуриета. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 24 марта. Национальная служба здравоохранения не будет больше публиковать статистику лечения больных COVID-19 в стационарных учреждениях. Это связано с тем, что заболеваемость этим вирусом значительно снизилась. Мы победили COVID. Об этом говорим в самом начале нашей программы. Ну а затем мы обсудим тему новых предложений Минздрава по борьбе с пьянством. Дело в том, что эти инициативы, которые были внесены в законопроект, на днях поддержало правительство. Но вот буквально сегодня производители алкоголя сказали, что они не очень сработают. Почему это так? Мы сегодня об этом говорим дальше в нашей программе. А потом мы проведем для вас интерактивный опрос и хотим спросить вас, как снизить привлекательность алкоголя. Звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир. Телефон 67227440 или пишите на WhatsApp 28040424. Как всегда, по пятницам мы соединяемся с Даугавпилсом и узнаем, как там у них дела. Сегодня мы поговорим с корреспондентом Латгальской студии Сергеем Кузнецовым о том, как в Даугавпилсе вводят электронные билеты на общественный транспорт. Проект уже в стадии разработки, он должен быть, собственно говоря, запущен осенью. Что там у них получается, выясним, поговорив с Сергеем. Ну а завершим новостями из Риги. Сегодня и завтра здесь проходит 4-я антивоенная конференция, которую проводит Форум Свободной России. Эта организация и эта конференция пытаются оказать с помощью нее поддержку политэмигрантам и украинским беженцам, а также поделиться опытом антивоенных инициатив. И вот один из участников конференции рассказал нам, собственно говоря, что из себя сейчас представляет российская оппозиция в изгнании, насколько ей сложно или просто договориться о каких-то совместных действиях. Я добавлю, что видеотрансляцию программы «Подробности» можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе RusLSM.LV, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Записи выпусков программы «Подробности» доступны на всех крупнейших подкаст-платформах. Наши новости и программы также можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play. Ну а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Это программа «Подробности» на Латвийском радио 4, и мы начинаем неожиданно с ковида. Ну вот, как оказалось, уже давно не было новостей о нем, но теперь, видимо, их станет еще меньше, потому что Национальная служба здравоохранения сообщила, что больше не будет публиковать статистику лечения больных этим заболеванием в стационарных учреждениях. Почему это так? Сейчас на эту тему мы поговорим с директором Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрием Перевозчиковым, который с нами на прямой телефонной связи. Господин Перевозчиков, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, с чем связана вот эта инициатива Национальной службы здравоохранения? Можно ли сказать, что мы, в общем, победили ковид?
Ну, здесь идет речь о том, что имеется информация какая-то, и какая-то информация должна предоставляться. Но любая информация оправдана тогда, когда вложенная средства и силы в ее сбор и ее распространение приносят какой-то дополнительный эффект. В данном случае здесь речь идет о количестве больных в стационарах и ежедневной публикации этих данных. Ведь у нас ситуация достаточно в последнее время спокойная в этом плане, и поэтому мы не видим на сегодняшний момент какой-то необходимости ежедневно сообщать об этих данных, обобщать и сообщать, потому что это требует в конечном счете определенных ресурсов. А ситуация у нас эпидемиологическая, ну, скажем так, относительно именно в стационарах она относительно спокойна. Есть определенное количество больных, но это количество больных гораздо меньше. Допустим, если мы сравним с тем, что было в январе этого года, буквально наполовину меньше. А если мы сравним с предыдущими вспышками, то, что было раньше, еще в прошлом году, и, ну, конечно же, и с изначальной стадии пандемии, то количество больных значительно меньше, и поэтому эта информация, она имеется, но, скажем, сообщать ее, в принципе, надо, видимо, обобщать, и будет целесообразно реже.
Ну вот на протяжении того времени, когда, собственно, пандемия была в полном разгаре, мы регулярно сталкивались с появлением новых штаммов коронавируса, каждый из которых становился более неожиданным для, собственно, существующих вакцин, для нашей иммунной системы, вызывал новый всплеск заболеваний. Можем ли мы предполагать, что сейчас что-то подобное еще возможно?
Да, это повторяется, ситуация повторяется, но в гораздо меньших объемах. Когда-то было достаточно просто, был, скажем, один штамм, он был определенное время, полгода примерно, существовал один штамм вируса, и они тогда шли как бы по нарастающей, по своей тяжести, которые заболевания, которые они вызывали. И, конечно же, вирус стремился выживать, он приобретал качество немножко обходить иммунную систему и быстрее распространяться. Когда наступил период омикрона, это в корне поменяло дело, потому что омикрон стал более мягким, так скажем, с точки зрения клинического течения заболевания, но его способность распространяться увеличилась, заражалось больше людей, но болели менее тяжело. Омикрон расщепился на много подвидов. И эти подвиды конкурируют между собой, появляются новые. На сегодняшний момент, скажем, в Европе следят и гораздо больше, но, так скажем, пристальное внимание вызывает примерно 6 подвидов. И эта конкурентная борьба происходит, и мы видим, что небольшие вспышки сменяются с определенным интервалом времени. Скажем, это примерно 2 месяца, мы видим подъем, потом снижение. И именно в плане заболеваемости эти подъемы последние полгода, каждые 2 месяца имели место, но каждый подъем был немножко ниже. Конечно, ситуация в больницах немножко тоже отличалась. Скажем, если в августе был достаточно высокий подъем, то заболеваемости в больницах не было так много. Потом осенние вспышки, подъемы дали большое количество больных в стационарах, и на сегодняшний момент мы видим как бы относительно большое, это порядка 60-70 больных, которые ежедневно лечатся. Когда-то это было, достигали эти цифры 1600 пациентов в день, когда это был максимум при дельта-варианте. Заболеваемость на сегодняшний день мы видим, что небольшой рост есть. Об этом свидетельствует у нас, кроме данных по больницам, мы следим за массой других показателей. Мы следим за процентом позитивных образцов, и он на сегодня он достиг 20%, 21%, если точно сказать. Это, если мы проверим 100 пациентов, то из них, которые заболели с симптомами респираторной инфекции, то каждый пятый будет заражен ковидом. А еще буквально месяц назад таких пациентов было, примерно 1 из 10 из 100, да? То есть увеличилось 2 раза. Но в больницах прирост произошел, с 60 больных до 70 примерно выросло количество. Рост в больницах связан с тем, что небольшой рост в больницах связан с тем, что возрастные категории задействованы. Мы, если посмотрим на анализ данных по возрастной категории, это будут люди старше 70, особенно старше 80 лет. Они дали в последние буквально 2-3 недели дали достаточно большой прирост. А с чем это связано? Опять-таки, все очень замкнуто. Вирус немножко меняется, он обходит иммунитет, и люди болеют по второму и по третьему разу. И иногда болеют и второй, и третий раз тяжелее, чем, скажем, первый, а иногда бывает и легче. То есть предугадать достаточно сложно. Но это дает определенный процент заболевших попадает в больницу, и в группы риска те же самые остаются. И даже если человек этот переболел, иммунитет снижается со временем. Снижается со временем иммунитет, полученный в ходе иммунизации, в ходе вакцинации. И прогноз примерно такой, что сейчас мы еще не можем сказать, что ковид превратился в типичное сезонное заболевание. Очевидно, если будет продолжаться с омикроном, то когда-то к этому придем. Но все-таки вот эти 20% мы не найдем при других болезнях респираторных. грипп, может быть, самый период очень большого подъема дает больше 20%. Но, как правило, все остальные инфекции – это краткосрочный подъем. А здесь мы видим высокий стабильный процент, он постоянно, ковид доминирует над другими вирусами до сих пор. Вот когда он выровняется, когда он снизится, тогда мы можем точно сказать, что ковид превратился типичная сезонная заболеваемость, но сейчас он все еще дает дополнительную нагрузку, и люди болеют и попадают в больницу, к сожалению, и средства защиты, конечно же, вакцинации. Мы будем, сейчас думаем больше в Европе о том, что нужно все-таки защищать людей, у которых именно подверженность тяжелому заболеванию и периодическая вакцинация. Ну, в данный момент мы говорим о сезонной вакцинации, однако те люди, которые не сделали прививку осенью, они до сих пор могут сделать, потому что риски не снизились. Мы видим, что реально пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями болеют и достаточно часто попадают в больницу. И, к сожалению, не снизилась смертность. Ну, скажем так, смертность снизилась, но она не снизилась до таких показателей, которые характерны для других вирусов. Мы каждый день, каждый день мы получаем сообщение, что кто-то умер, кто-то из больных ковидом умер. Но при других, очень много вирусов, респираторных вирусов, при других болезнях мы такого количества смертей не наблюдаем. Это опять-таки говорит, что еще вирус не приблизился к сезонной, типичной сезонной болезни.
Юрий Перевозчиков, директор департамента анализа юридической профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний, был в нашем эфире. Благодарим вас, что присоединились. Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Мы говорили о распространении коронавируса. Распространение это, к счастью, снижается, но, к сожалению, все равно еще остается достаточно высоким для того, чтобы не считать, что ковид превратился в обычное сезонное заболевание типа гриппа, и никакие карантинные меры введены не будут, никакие ограничения не станут необходимы и возможны. Будем надеяться, конечно, что мы не вернемся в тот мир, когда властям приходилось вводить серьезные ограничения на работу торговых точек, магазинов и, в общем, на социальную жизнь. Ну что ж, мы перейдем к нашей следующей теме и поговорим о том, что, собственно, производители алкоголя думают о борьбе с пьянством. Предложения Минздрава по борьбе с алкоголизмом, рассмотренные несколько дней назад, были правительством и были одобрены. Это было несколько поправок в законопроект. Они предусматривают нанесение дополнительной маркировки на бутылки с алкоголем и некоторые другие меры. Но вот сегодня производители алкоголя выступили со своими скептическими соображениями по этому поводу. И вот сейчас мы это обсудим с ними, с нами на прямой телефонной связи Геннадий Клепиков, член правления Латвийской ассоциации алкогольной отрасли. Господин Клепиков, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, про ваше отношение вот к этим инициативам ограничить каким-то образом потребление алкогольных напитков и снизить привлекательность алкоголя. Насколько вообще это актуально и насколько те меры, которые предложены, эту задачу могут решить?
Ну, на самом деле это, наверное, актуально. Единственное, насколько мы должны всегда оценивать какой-то параметр, исходя из чего исходит выработка следующих мер, чтобы достигать конкретных результатов. В данном случае одним из параметров является якобы занимаемое первое или второе место Латвии по количеству употребляемого абсолютного алкоголя на жителя. Эти данные первые, которые мы оспариваем, потому что непонятно, как эти данные получаются. По нашим данным, внутри индустрии, которая оперирует конкретными цифрами конкретных партнеров, также прямыми данными акцизного управления, которое отражает весь объем легального алкогольного рынка Латвии, эти показатели гораздо ниже, чем заявлены в отчете, на котором базируются наши законодатели. Соответственно, нужно в данном случае мы берем во внимание то, что значительная часть алкоголя продается не жителям Латвии. То есть это транзит, это туристы и это приграничная торговля. То есть алкоголь уезжает из страны, то есть он не употребляется в стране. Да, он продан по законам и в легальной территории Латвии, но он не употребляется здесь. Это то, в принципе, хороший пример, когда Финляндия очень много алкоголя покупала и сейчас снова покупает в Эстонии. Да? То есть весь алкоголь, проданный в Эстонии, нельзя говорить. И отражать на жителя Эстонии, потому что значительный объем уезжает и его употребляют финны. То же самое происходит с Латвией. Начиная с 2015 года эта тенденция из-за разницы в акцизах серьезно изменилась. Поэтому этот первый показатель, который мы оспариваем. Соответственно, ну, нужно здесь найти общий знаменатель. В дискуссию, конечно, с нами особенно никто не вступает, к сожалению, потому что законодатели в данном случае считают себя экспертами, но мы стараемся доносить все-таки свою позицию и в какой-то степени все-таки прислушиваться. То есть это к вопросу актуальности. И второй вопрос – это меры, которые предлагаются сейчас. Эти меры, насколько мне известно, были выработаны еще предыдущим созывом парламента, комиссиями и депутатами, и сейчас только дожимают вопрос. И мы не согласны с ними, потому что они не отражают, каких конкретных целей мы хотим достичь. Каким инструментом мы будем мерить, что мы достигли этих целей или не достигли. То есть, соответственно, будет много хлопот, будет много изменений. В первую очередь, администрирование этих вопросов, переделка, в данном случае, маркировки. Это все повлечет дополнительные расходы для индустрии и для бизнеса. И в данном случае, насколько я знаю, мы идем впереди Европы всей. То есть, да, получается, что мы опять выбьемся из какого-то уровня общеевропейского регулирования. И в данном случае мы все-таки, как ассоциация, предлагаем скоординировать с коллегами в Европе общую какую-то позицию, потому что там тоже есть разные мнения, и тогда уже внедрять какие-то изменения.
Ну, даже если вот мы исходим из того, что те цифры потребления, которые есть вот в официальной статистике, они, ну, дискуссионные, явно, что Латвия – это одна из тех республик стран Евросоюза, где потребление алкоголя остается сравнительно высоким, если мы берем, ну, не знаю, там, сравниваем с другими странами. По крайней мере, так до сих пор было принято считать. На ваш взгляд, вообще эта ситуация насколько тревожна? До какой степени, в принципе, надо принимать какие-то меры? И если да, то как бы вы боролись, если бы, вот, условно говоря, карт-бланш был у вас? Что бы вы сделали, чтобы снизить привлекательность алкоголя в глазах потребителя?
Ну, дело в том, не сделать, скажем, его менее привлекательным, а сделать и указывать более привлекательные какие-то виды времяпривождения. Или все-таки указывать, чтобы это употребление было в меньшем количестве. То есть и мы это делаем. От лица ассоциации мы уже несколько лет проводим разного рода образовательные кампании, нацеленные в первую очередь, конечно, на молодежь, которая в каждый год какая-то часть молодежи получает законные права приобретать алкоголь, то есть становятся совершеннолетними. Таким образом, постоянное вот это вот движение, скажем, новые поколения приходят, кто-то, как я всегда говорю, что старшее поколение прекращает потреблять алкоголь, начинает употреблять лекарства, да, то есть это такой смена поколений. За последние 10-12 лет значительно изменилась культура употребления алкоголя у молодежи, то есть его стали употреблять меньше, то есть его употребляют, скажем, алкоголь употребляют менее крепкий. Соответственно, в данном случае хотелось бы все-таки со стороны государства поддержку в том вопросе, чтобы какие-то именно на образовательные программы для молодежи, то есть увлечение их чем-то другим, то есть показ альтернативы. А в данном случае все инициативы нацелены только на ограничение доступности. И вот все последние инициативы были связаны с ограничением доступности. Mm-hmm. Это закрытие ночной торговли, это какие-то попытки сократить промо-активности, то есть такой запретительный механизм. И это, ну, на самом деле не ведет ни к чему хорошему, да, то есть результат, который сейчас достигнут, а в данном случае, если мы уберем приграничную торговлю, то среднее потребление алкоголя в Латвии сравнимое со средним потреблением алкоголя во Франции. Вот и все. Так что здесь, в принципе, можно сначала проговорить про критерии. Но мы, как ассоциация, поддерживаем социально ответственную политику ведем. Мы инвестируем определенные средства и проводим программы в образование, в информирование общества. Да? Так что здесь хотелось бы поддержку от государства именно в этом ключе. Потому что государство от алкогольной индустрии получает более 400 миллионов каждый год дохода.
Ну да, понятно. Но, вероятно, может, захотят еще больше получать, если будут какие-то выше акцизы и каким-то образом эти финансовые меры тоже. Ведь я понимаю так, что достаточно регулярно это происходит, да? То есть, в принципе, эти акцизы на алкоголь сейчас повышаются сравнительно часто.
Ну, они повышались, пока мы не заехали в одну из ям, когда стали эстонцы приезжать к нам покупать, потом сейчас опять от нас финны и эстонцы уехали к себе. Сейчас Литва повышает значительно акцизы, и теперь другая ситуация на литовско-латвийской границе. То есть всегда нужно, в принципе, в пределах 500 километров, там 600, придерживаться единой политики, если у нас нету границ, если у нас нет таможенных постов и так далее, есть свободное движение людей и продуктов, нужно придерживаться примерно единой политики, потому что все же считается логистическое плечо в 600 километров, стоимость пробега, сколько можно привезти и так далее. То есть люди считают деньги, стараются жить эффективно, и этот вопрос они решат для себя.
Тогда нам нужно будет в воскресенье закрывать торговлю алкоголем, как в Литве. Вот там в воскресенье нельзя, например, алкоголь купить. Исходя из этой логики, получается, нужно наши ограничения тоже унифицировать с ограничениями соседей?
Ну, не надо выдергивать, понимаете, один параметр нельзя выдергивать, нужно комплексно подходить. Если мы говорим про индустрию, значит, мы должны на нее так смотреть. Поэтому нельзя раздергивать, вот здесь мы это принимаем, а здесь мы не принимаем. Нет, если рассматривается комплексный вопрос, рассматриваются все ситуации, маркировка, акцизное налогообложение, еще какие-то параметры, тогда мы смотрим. Тем более у нас есть один огромный рынок, это европейский рынок, потом более мелкий рынок, это балтийский рынок. И, ну, мы должны немножко сегментировать здесь и смотреть, на каком рубеже, на каком этапе, что мы принимаем. Вот и все.
Геннадий Клепиков, член правления Латвийской ассоциации алкогольной отрасли, был в нашем эфире. Господин Клепиков, спасибо, что присоединились к нам. Всего доброго.
Спасибо.
Мы говорили об ограничениях на алкоголь, точнее о мерах, которые в Латвии должны снизить привлекательность алкоголя для потребителя. Они были одобрены несколько дней назад правительством. Ну а теперь хочется узнать вашу точку зрения, уважаемые радиослушатели. Звоните, пожалуйста, нам в прямой эфир 67227440 или пишите на WhatsApp 28040424, и мы ждем ответа на вопрос. Как снизить привлекательность алкоголя? Вот пришло несколько сообщений на WhatsApp. Я вам сначала их зачитаю, а потом начну принимать звонки. Алкоголь – иллюзорное средство, создающее временную иллюзию благополучия. Снизить привлекательность употребления алкоголя можно повышением уровня жизни. Ну, что ж. Есть, кажется, еще одно сообщение. Но давайте сначала примем звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Евгений.
Добрый.
Дмитрий.
Очень приятно.
Вы знаете, что я обычно не согласен с общей позицией, поэтому высказываю оригинальное суждение. Я, ну, можно сказать, почти никогда не пью. Вот я такой родился. Меня пробовали учить пить алкоголь еще когда мне было 5 лет. Ну вот не пошло. То есть вы где-то врожденное. Ну, считайте, повезло или нет. Поэтому, возможно, именно мои слова имеют смысл воспринимать более серьезно. Я против тотальных, полных, ну, сухих ограничений. Сухой закон уже предпринимался неоднократно, допустим, попытки его ввести не только на нашей территории, но и в Соединенных Штатах. Всегда это было печально. Но в обществе существует противоречие. Да, мы знаем, что алкоголь вреден, но каждый год, как минимум один раз, главные лица государства с рюмочкой в руках приветствуют нас под Новый год.
Как, ответьте на вопрос, пожалуйста, как снизить привлекательность алкоголя? Ваш рецепт.
Убрать это противоречие. Вот смотрите, многие, я даже думаю, что и вы удивитесь, если я скажу, алкоголь это наркотик.
Но да, я не знаю, я не нарколог, но, скорее
нет,
всего,
это,
я
нет,
понял,
это
значит, давайте
это
просто, давайте коротко
это
тогда.
Это наркотик, то есть в данном случае двусмысленность идет от всех, в том числе и врачей. Говорят, что, допустим, вот мы говорим об алкоголе и наркотиках, и других. Понятно. Алкоголь – это тяжелый наркотик, четвертый по степени опасности в списке Всемирной организации здравоохранения.
Спасибо за ваш звонок. Ну, услышали, то есть, очевидно, мнение радиослушателя состоит в том, что нужно больше более подчеркивать серьезность угрозы, которую, собственно, алкоголь для здоровья представляет. Но надо сказать, что те поправки, которые одобрило правительство Латвии, направлены именно на это. Теперь, в общем, на всех бутылках с алкоголем будет информация и диаграмма, которые будут показывать, насколько вредно его употреблять. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый вечер. Мне кажется, это глупость взять эти самые бороться с алкоголем. Какой, допустим, Новый год без шампанского? Или лига, допустим, без пива? А то, что там человек там на праздник там выпьет, там, ну, покрепче там или пиво, что-нибудь такое. Это хуже станет, что ли.
Ага. Потом же сказали... Спасибо что... за ваш звонок. Ну да, вот кто-то считает, что на праздник нужно оставить такую возможность и, наверное, имеет право на существование. Здравствуйте, в прямом эфире.
Спасибо вам. Я с удовольствием всегда слушаю вашу передачу. Вот представьте себе, да, можно отменить. Не предыдущий, а вот тот мужчина, который говорил об алкоголе. Это тонны этикеток. Надо перепечатать, надо выбросить. За это мы заплатим все сами. Я 25 лет проработал в особо вредных условиях. Я 50 лет должен быть при советской власти выйти на пенсию. Ну, демократия мне этого не позволила. Я выпивал каждый день 200 грамм.
Так, мы не будем слушать то, что может трактоваться как пропаганда алкоголя. Выпивать каждый день – это большой вред, и это как раз прямой путь к тем заболеваниям, о которых говорил наш уважаемый первый слушатель, который подчеркивал опасность алкоголя. Давайте мы все-таки вспомним. Я прошу вас ответить на вопрос, как снизить привлекательность алкоголя. Алкоголь до какой-то степени остается социально приемлемым напитком, несмотря на то, что все знают, что он вреден. Да? Мы видим, что герои кинофильмов играют с этими бокалами в руках в популярных сериалах, мы видим их рекламу. Может быть, с этим что-то надо сделать? Или какой-то еще рецепт? Надо сделать так, чтобы алкоголь стал менее привлекательным. Как бы вы это сделали? Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Алло, добрый день.
Добрый.
Ну, начну с того, что я очень-очень мало употребляю алкоголь. В основном с хорошей компанией, друзей и, ну, по редким и хорошим поводам. Да? Но в любом случае, суть вашего вопроса вынуждает говорить о том, что когда в обществе огромнейшее количество проблем и социальных нерешенных, и еще и война и так далее, люди алкоголем пользуются как ширмой или как наркотиком. То есть они хотят, чтобы эти проблемы ушли хотя бы на какое-то время. Так вот, к сожалению, волюнтаризм, как в «Кавказской пленнице», да, на самом деле волюнтаризм – это желание... Невозможно. Ну, допустим, я захотел, чтобы стол сейчас взлетел, да?
Да.
Вот, но это невозможно. Но вот так же, вот пока мы не решим все социальные проблемы, да, к сожалению, народ будет заливать их алкоголем.
Да, спасибо. Но, в общем, здесь, конечно, большая проблема, связана с тем, что проблема есть социальная у всех стран, и тем не менее у всех стран, у которых есть социальные проблемы, разный уровень потребления алкоголя, что означает, что все-таки дело не только в том, что в обществе есть какие-то давно нерешаемые проблемы. А если мы с вами посмотрим, например, на, ну, не знаю, на страны Азии, какие-нибудь там Бирма, Вьетнам, там в плане жизни, вот, повседневной, проблем гораздо больше, чем в Латвии. Люди живут гораздо беднее, но при этом уровень алкоголизма там низкий. Почему это так? Ну, то есть, возможно, есть какие-то еще причины. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, по поводу алкоголя я могу только одно сказать, что надо в обществе культивировать здоровый образ жизни, уже начиная со школы и так далее, и так далее. И обязательно везде пропагандировать вред алкоголя, что он делает с организмом мужчины, что он делает с организмом женщины, ребенка. Только тогда такими постепенными усилиями можно прийти к разумному употреблению алкоголя. И тогда можно выпить бокал шампанского на Новый год или на день рождения. А не так, что выходные, и давайте запьемся.
Mm-hmm. Вот. Спасибо за звонок. Да, ну что ж, я благодарю всех, кто принимал участие в нашем опросе. Мы обсуждали проблему с высоким уровнем потребления алкогольных напитков в Латвии. Вот, ну, представитель алкогольной ассоциации, который был у нас в гостях, член правления Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Геннадий Клепиков, сказал, что, по его данным, цифры не настолько печальные, как это фигурирует в некоторых официальных документах. Мы не можем эту информацию проверить. Очевидно, что у ассоциации есть свои методы подсчета, но при этом нет никаких сомнений в том, что уровень потребления алкоголя в Латвии остается довольно высоким, и он явно гораздо выше, чем он мог бы быть и чем хотелось бы быть. Но мы еще будем обсуждать эту тему, а пока мы перейдем к нашему следующему блоку и поговорим о том, что в Даугавпилсе намерены ввести электронные билеты в общественном транспорте. Даугавпилское самоуправление объявило об этом еще несколько месяцев назад, и вот теперь стало ясно, что уже, возможно, в апреле разработка этой спецификации будет завершена, и осенью система будет введена. Что там, собственно говоря, происходит, и как вообще жители Даугавпилса и приезжие, которые будут ездить на городском транспорте, смогут расплачиваться за проезд? Об этом мы сейчас поговорим с корреспондентом Латгальской студии Латвийского радио Сергеем Кузнецовым, который с нами на прямой видеосвязи. Сергей, привет.
Да, Евгений, привет. Добрый день.
Да, я вижу, что ты стоишь на фоне какого-то... Что это за локация? Это как-то она связана с темой нашего сюжета?
Да, я сейчас это... Да, я нахожусь, это, скажем так, на перекрестке улицы 18-го Новембра и где находится трамвайное депо, скажем так. Вот у нас так речь сегодня о общественном транспорте. Вот, и вот, скажем так сказать, привязка к месту, скажем так. Возможно, в ходе нашей беседы тут проедет какой-нибудь из трамваев или автобусов. Тут, потому что такая центральная магистраль города. Вот, поэтому что-то, может быть, добавит и разукрасит нам картинку еще так в процессе беседы. Это будем хорошо надеяться. Так как сейчас...
Да, расскажи, пожалуйста, что происходит.
Да, что касается вот, электронной системы, да, действительно, об этом заговорили уже несколько месяцев назад, еще полтора месяца назад появились какие-то первые очертания о том, что нас ждет на последней пресс-конференции, вот буквально на этой неделе, появилась еще дополнительная ясность и уже плюс-минус такие очертания сроков, когда мы можем ну, действительно увидеть в действии этот... скажем так, электронный билет, и речь идет о том, что, вероятнее всего, осенью общественный транспорт Даугавпилса, то есть трамваи и автобусы, перейдут на электронную систему. Сейчас, чтобы было понятно, все, оплата билетов проходит наличными. Кстати, один момент хотел бы обозначить, что это очень многих вводит в заблуждение гостей города. Кондукторы ходят с такими, ну, специальными приборами, и многим они напоминают, как вот считыватель, как, ну вот, если мы карты расплачиваемся, вот такие приборы они напоминают, и многим кажется, что можно и карты рассчитаться, но на самом деле нет, это вот такая электронная штука, которая распечатывает билеты только, а оплата происходит только наличными. Вот, теперь вот планируют в электронной форме, но если плюс-минус ясно, что со сроками, это вот осень этого года, при самом оптимистичном раскладе, то вот именно в какой форме будет проходить эта оплата, вот немножко не до конца ясно, если честно, потому что сначала речь шла о карте горожанина, но пока она в таком очень зачаточном состоянии, и неясно, когда она появится и появится ли вообще. Второй момент, я, насколько я понимаю, в городе очень рассчитывали, что вот стоял срок к 1 мая, если я не ошибаюсь, что все должны в обязательном порядке иметь ID-карты. Сейчас этот срок перенесли, соответственно, ну, не все их обязаны иметь, и, вероятнее всего, не у всех жителей она будет в наличии. Как запасной вариант, это расчет вот с привычной банковской картой. Ну, так, чтобы не забегать вперед, я предлагаю сейчас для начала ввести в курс наших слушателей о том, в целом, вообще, вот об этих сроках, как будет строиться эта система, в каком порядке. Вот предлагаю сейчас заслушать комментарии заместителя исполнительного директора городской думы Даугавпилса Карлиса Расиса, который вот дает прогнозы о том, в какой последовательности система будет вводиться и в целом какие действия в течение весны, лета и осени нас ждут.
Послушаем.
Сейчас идет процесс разработки технической спецификации электронной системы. Заключен договор с компанией, которая в сотрудничестве с Даугавпилс Сатексме и самоуправлением разрабатывают техническую спецификацию. Планируем, что где-то к 15 апреля эту работу завершим и сразу объявим закупку. Ориентировочно закупка может занять около одного месяца. Если не будет жалоб, то договор можно заключить приблизительно 15 мая. В итоге летом оборудовать общественный транспорт валидаторами. Есть график и план. Где-то в сентябре можно запускать систему в тестовый режим. Как только это произойдет, сообщим и проинформируем жителей о предстоящих изменениях с билетами и что для этого будет необходимо. Но все прояснится ближе к лету.
Карлис Расис, заместитель исполнительного директора городской думы Даугавпилс, прокомментировал для нас вот, собственно, порядок действий с вводом этих билетов. Сергей, вот вопрос, который наверняка волнует многих жителей Даугавпилса: а что вообще будет, как это будет работать для пожилых жителей, которых, возможно, нету мобильных приложений? И предусмотрена ли какая-то схема, чтобы человек, который не владеет какими-то технологиями, тоже мог спокойно, исходя вот из этой новой практики, оплачивать свой проезд?
Ну, об этом станет ясно, вот, вероятно, вот после этого 15 апреля, когда вот эта техническая спецификация будет разработана и предоставлена, потому что, как я уже вначале сказал, вот именно нет ясности, как расплачиваться. Uh-huh. И понятно, да, вот именно вопрос с более, скажем так, пожилыми людьми, которые являются основными, скажем так, клиентами общественного транспорта, что и как будет у них. Но надо учесть один момент, что очень много, скажем так, льготных групп, и пенсионеры ездят со скидкой. То есть будет интересно посмотреть, как этот вопрос учитываться, то есть каким образом вот будет этот момент оплаты. Действительно, очень много вопросов, нету ясности. И еще хотел бы добавить вот то, что сказал Карлис Расис, прокомментировал. Это такой оптимистичный прогноз, потому что даже у руководства городской думы есть определенный скепсис. Это вот эти сроки все названы, и запуск даже в тестовом режиме по осени, это если все сложится, ну, идеально, потому что многие понимают уже из практики, что вот эти закупки, они часто, ну, обжалуются, не всегда достаточное количество, не всегда заявляются претенденты, а если даже заявляются, то не все соответствуют тем требованиям. Не исключено, что или какие-то повторные конкурсы, или надо будет что-то дополнительные сроки. Поэтому даже и звучат не то, что осень, а, к примеру, тоже январь уже следующего года. Но сразу тоже как бы проговорили такой момент, что, ну, если вот все будет, как говорится, по этим первичным срокам, то все будут только рады, если ничего не сорвется и пройдет по плану. Mm-hmm. Вот. И здесь...
А если вот эта электронная система, да, и просто я хотел уточнить, вот, допустим, электронная система, она успешно вводится, а другие билеты останутся, бумажные, как-то они просто новые технологии заменяют старые, или они будут иметь параллельное хождение с тем, что сейчас есть в транспорте?
Но здесь вот как говорили, когда про эту тестовую систему, когда она запускается, где-то месяц-полтора одновременно с этим техническим нововведением будут работать и старые вот привычные кондуктора, как всем, то есть, не знаю, они будут объяснять или параллельно будут выдавать эти бумажные билеты, но потом через этот срок весь общественный транспорт полностью переходит на электронную систему, и я так подозреваю, что это уже будет выглядеть, вот этих бумажных билетов привычных не будет в наличии, а все какими-то электронными средствами будет считываться, проверяться. Но опять же, если в самой городской думе не до конца еще могут сказать, вот как это будет выглядеть, скажем, как говорится, как это можно руками пощупать, как это будет в реальности. То есть, с одной стороны, были уже даны какие-то конкретные ответы, но вопросов не меньше. Получается так пока в общих чертах.
Ну что ж, благодарим. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был в нашем видеоэфире. Он рассказал нам о том, как в Даугавпилсе планируют вводить электронные билеты в общественном транспорте. Проект давно объявлен, он масштабный, амбициозный. И вот есть надежда на то, что он будет реализован осенью, ну уж в крайнем случае зимой. Спасибо, Сергей, и до следующей пятницы.
Да, Жень, спасибо. Всем хорошего дня.
Да, ну что ж, в общем, новые технологии приходят на смену старой, и это неизбежный процесс. Главное, чтобы в процессе создания новых технологий удалось создать то, что действительно успешно заменяет что-то привычное, к чему что доказал свою хорошую работу. Иначе будет немало неловких моментов, но будем надеяться, что в администрации Даугавпилса тоже это понимают и доведут разработку до конца, прежде чем ее окончательно внедрять или ею заменять существующую систему обучения. обычных билетов. Ну что ж, поговорим теперь о том, что происходит в Риге. Сегодня здесь стартовала 4-я антивоенная конференция. Ее проводит форум «Свободной России». Это оппозиционная организация, которая объединила большое количество политиков и общественных деятелей из России, которые не согласны с тем, что делает режим Путина, которые выступают вообще против режима Путина и пытаются скорейшим образом как-то закончить его политическое существование, этого режима. И вот эта организация, которая ранее проводила форумы в основном в соседней Литве, вот впервые собралась на 4-ю антивоенную свою конференцию в Риге. Каковы цели и задачи этого мероприятия, чего они хотели бы достичь, и, собственно говоря, насколько вообще серьезны вот эти последние разговоры о разногласиях среди российской оппозиции, которые стали очень громко слышны последние две недели. Об этом сегодня мы поговорили с одним из участников конференции, директором Института свободной России, который находится в Праге, Александром Морозовым.
Главная задача, в первую очередь, конечно, заключена в том, чтобы многие российские гражданские активисты, журналисты, работники медиа, независимых медиа, деятели культуры могли встретиться, соотнестись как бы в своих проектах друг с другом и выработать какие-то возможные такие общие проекты, которые будут охватывать не один город, не два и не три, а даже и больше. Надо подчеркнуть, что сейчас, после того, как в 2020 году начались репрессии, затем был арестован Алексей Навальный, затем началась война и агрессия, это все вызвало довольно такое сильное пробуждение активности русскоговорящих групп в разных странах мира. Одновременно акции проходили, бывало, что в 60 городах, причем на всех континентах, включая даже Австралию и, скажем, такие страны Юго-Восточной Азии, как Южная Корея, Сеул, например, Япония, не говоря уже о странах Европы, где достаточно много русскоговорящих противников путинского режима, противников войны и противников диктатуры. Вот основная цель этой конференции – такой обмен мнениями о том, что происходит, и соотнесение проектов, так сказать, друг с другом.
Вот организаторы форума «Свободная Россия», я регулярно слежу за их публикациями в социальных сетях, сообщают, что они регулярно сейчас встречаются с европейскими политиками, в Брюсселе проводят встречи и обсуждают различные возможности сотрудничества с ними после того, как режим Путина падет. Но при этом мы видим, что с другой стороны, вроде бы в самой России режим только ужесточается, закостеневает, и, в общем, как-то не очень видно, когда это все может произойти. Вот насколько много надежд на то, что в какой-то в ближайшее время удастся все-таки эти светлые идеи перенести в Россию, начать их там реализовывать?
Вы правы. Действительно, и в самой среде участников форума тоже есть разные мнения. Одни считают, что война очень быстро оказывает влияние на путинский режим, и там в горизонте года или двух с ним начнут происходить катастрофические события, он начнет распадаться. Другие считают, что Кремль может простоять еще и там 7 или 10 лет, тем более, что у Владимира Путина выборы в 2024 году, в следующем, как бы, он планирует, как мы знаем, как бы еще следующую шестилетку править страной. Мнения разные, но, несмотря на эту разницу мнений, есть ясное понимание, что вот есть три темы, которые очень важны, в том числе и вот в этих контактах, о которых вы сказали, то есть о контактах российской оппозиции и в Брюсселе, и с национальными правительствами. Это три темы. Это первая тема – поддержка политзаключенных в России. Вторая тема – поддержка независимых медиа. Огромное количество российских медиа бежало из страны, продолжает работать. И третий момент – это развитие культурных и гуманитарных программ, долгосрочных, гражданского просвещения. Вот эти три темы, они будут важны и дальше в любом случае, независимо от того, пойдет ли режим там в ближайшие два года или десять, никуда это все не денется. Ни политзаключенные, ни медиа, ни необходимость поддерживать культурные проекты на русском языке, которые направлены на демократизацию. Но надо добавить здесь, что действительно сейчас довольно активно многие правительства, во всяком случае, стран Евросоюза, и не только, мы знаем это по Армении, Грузии, Турции, где большие такие русскоговорящие комьюнити возникли во время войны. Во всех этих странах есть политики, общественные деятели, которые ясно понимает, что надо поддерживать демократические силы за рубежом российские, независимо от того, как быстро падет режим. Я хочу напомнить, что Андрюш Кубилис, бывший премьер-министр Литвы, он неоднократно в своих интервью говорил о том, что демократическая Россия в перспективе – это лучшие варианты для Европы, потому что такая демократическая Россия была бы лучшим гарантом безопасности для стран Евросоюза. Но это так и есть на самом деле. Гражданская война в России или какие-то или катастрофы, экономические катастрофы в России – все создают большие проблемы и для стран Евросоюза. Поэтому лучше было бы, если бы в России, тем не менее, Россия стала бы двигаться к демократии.
А насколько едина российская оппозиция сейчас? Вот за последнее время произошло несколько событий, которые, в общем, как-то поставили это все под вопрос. Действительно ли все эти вот силы, которые сейчас по разным причинам покинули в разное время Россию, они могут, объединившись, как-то взяться потом за реформирование России, или они действительно остаются немножко разрозненными?
Я бы так ответил на этот вопрос. Да, между разными политическими группами всегда бывают какие-то и конфликты, и дискуссии очень острые, и несовпадения взглядов. Но здесь важно сейчас подчеркнуть другое. Мы сейчас имеем дело с тем, что за этот год войны образовалась совершенно новая большая среда. Посмотрите, вот с одной стороны из России уехали очень известные музыканты, художники, театральные деятели. Они в прошлом, возможно, и проявляли какой-то политической позиции, а сейчас они названы иностранными агентами, их в России очерняют в прессе, уехали многие школьные учителя и университетские преподаватели и так далее. Я все это говорю к тому, что мы должны сейчас смотреть не столько на старые оппозиционные группы российские, хотя они, конечно, много сделали в прошлом и, наверное, сделают и в будущем. Но мы скорее должны ориентироваться вот на эту новую большую среду, потому что с ней будут происходить в течение следующего года большие важные события. И вот на форуме это будет обсуждаться в том числе.
Александр Морозов, директор Института Свободной России из Праги, рассказал нам о том, что, собственно говоря, происходит сейчас на форуме антивоенной конференции, которая началась сегодня в Риге и завтра будет проходить целый день. Программа форума достаточно интенсивная, очень много дискуссий. Приехало порядка 150 политиков, общественных деятелей из разных стран мира, которые будут обсуждать сложившуюся сейчас ситуацию с Россией, с российскими иммигрантами, с беженцами из Украины. И вообще, что, собственно говоря, и как выстраивать действия на случай, когда режим Путина падет. Ну, на этом мы завершаем программу подробностей. Ее сегодня для вас провел Евгений Антонов, продюсер выпуска Наталья Пориета, звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. До понедельника. До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.